представит наших гостей Сусанну Петровну Дудиеву, председателя комитета матери Беслана, Маргариту Борисовну Бабак, кандидата биологических наук и психолога, Андрея Игоревича Полетаева, доктора физико-математических наук, профессора, эксперта, Виктора Викторовича Гущина, политолога и адвоката Григория Горбового Вячеслава Геннадьевича Макарова. И начнут эту пресс-конференцию Маргарита Борисовна Бабак. Я думаю, она сейчас нам скажет, что там, что. Пожалуйста.
Уважаемые дамы и господа, сегодняшняя пресс-конференция родилась из того, что мы не можем смотреть на то, как получится имя ученого и гуманиста Григория Горбового. Ну, это общая правда. Надо сказать, что когда я думала о сегодняшнем выступлении, я подумала, что мой сын, он 15-летний молодой человек, и он верующий, он ходил вместе со мной в церковь. И на сегодняшний день он задал мне вопрос по поводу воскрешения. Он говорит, а что, символ веры, который мы изучали, который мы поем в церкви, он больше не существует? Я говорю, почему? А он говорит, а почему арестовали Градового? И после этого я поняла, что я не знаю, как дальше мне с этим быть, как объяснить ему. То есть определенная сложность возникает в воспитании ребенка и в том, простите, я волнуюсь. И сейчас я хотела бы передать слово человеку, который хорошо знает это дело, Григорию Петровичу Горбалову. Это адвокат его, Макарова.
Виктор Геннадьевич Макаров, пожалуйста.
Спасибо. Ну, вообще, я что могу сказать по этому делу? Я считаю, что задержание, соответственно, привлечение к уголовной ответственности Горбового Григория Петровича, оно не основано на законе. На взгляд защиты имеется очень много нарушений в данном деле. А, как мы знаем, в свое время Горбовому вменялась цепочка незаконных действий там, с некими гражданами, в том числе в Беслане. Несмотря на требования защиты, по данному поводу, чтобы прокуратура прояснила ситуацию, подтвердилась ли виновность Горбового в этих мероприятиях, которые ему приписывались, или нет, прокуратура отмалчивается, хотя в фабуле предъявленного обвинения Беслан как таковой. И вот мошенничество с воскрешением детей в Беслане уже не фигурирует. И вот эта вот защита очень сильно настораживает, в том плане, что получается, как бы было раздуто очень большое, громкое дело. Очень много было эмоций по данному вопросу, связанному с воскрешением, точнее, с приписываемым Горбового воскрешением детей в Беслане. И в то же время сейчас все это сошло на нет. И на наш взгляд, здесь действия прокуратуры с остальными обвинениями, они, мягко говоря, свидетельствуют о том, что прокуратура, не найдя никаких доказательств по деятельности Горбового в Беслане, все остальные дела, как бы, в том числе по обвинению именно одного из основных так называемых потерпевших, господина Варсобина, это, как вы знаете, журналист «Комсомольской правды», ваш коллега, вот, они на самом деле, ну, если мягко сказать, притянуты за уши. Вот, потому что, ну, нет даже очных ставок. 10 фигурантов по делу, 10 потерпевших. Вот, там следствие утверждает 11, но я Варсобина не считаю, например, потерпевшим, хотя формально он таковым является. И с ними не проводятся очные ставки. Когда я обращаюсь к следователю, который ведет это уголовное дело, с просьбой провести очные ставки, другие адвокаты это делают, мы натыкаемся на прямой отказ. Зачем мы будем это делать? Вообще тогда непонятно, зачем возбуждено уголовное дело. Статья 159, часть 4, инкриминируется Гробовому как мошенничество в организованной группе. В организованной группе, кроме Гробового, ни одной фамилии. Но если это такое крупное дело, если было связано, скажем, можно сказать, вот действительно с гнусными какими-то деяниями, которые ему инкриминировались, которые прогремели на всю страну, что неужели нельзя было подключить нормальный следственный аппарат, проверить, действительно имели факты место или не имели. Почему не проводятся элементарные следственные действия? Адвокаты вынуждены обращаться за удовлетворением своих жалоб в суд. Несмотря на то, что, вот, например, по отдельным жалобам адвокатов суд Хамовнический города Москвы вынес соответствующее постановление об удовлетворении жалоб адвокатов, следователь не считает нужным даже выполнять решение суда. На наш взгляд, вот все, что осталось в этом уголовном деле, за минусом того, что вменялось по Беслану Гробовому, вменялось в постановление о привлечении Гробового к уголовной ответственности, которое в свое время издал бывший заместитель прокурора города Москвы Никонов. Собственно, все остальное, на мой взгляд, мягко говоря, не выдерживает никакой критики. Вот. Так же, например, как факт то, что нас, например, ограничили до 5 сентября с ознакомлением с материалами уголовного дела. На основании чего это было сделано? Кроме как попытки быстро дело это спихнуть в суд, я никаких оснований, извините, не нахожу. Я употребляю это слово, оно не очень красивое, скажем, не совсем юридическое. Вот. Но по-другому действия прокуратуры здесь я оценить, к сожалению, не могу. Желание быстрее избавиться от этого дела, отправить его в суд, а там уже как кривая вывезет. И когда вот я как адвокат вошел в данное дело, я вообще заинтересовался ситуацией, почему возникло это уголовное дело. И почему вот сегодня вот тема звучит именно так, как преследование Гробового за христианскую веру. Вот та же газета «Московская», извините, «Комсомольская правда», она опубликовала серию статей, в том числе о воскрешении Иисуса Христа. Причем в тот же период, когда шла волна на Гробового, вот волна статей по поводу его деятельности как воскресителя. И готовясь к сегодняшней пресс-конференции, я еще раз посмотрел материал и, в принципе, убедился, что ну, кому-то, может быть, не нравится, что есть вообще христианская вера, возможно, не обязательно православная, а как таковая. Почему беспокоит вообще тему воскрешения? А почему люди, которые оспаривают возможность воскрешения, ну, не верят это. Являются они либо атеистами, либо, в общем-то, у них может быть какая-то другая вера, мне неизвестно. Но ведь Конституция Российской Федерации, она гарантирует каждому свободу выбора здесь. Каждый имеет право верить во все, что ему хочется, если это не связано с каким-либо принуждением, насильственным вовлечением в какую-то религиозную организацию. Поэтому мне ясно, что, в общем-то, это дело было сфабриковано или, может быть, вызвано вот этой вот волной на серии гневных статей, в том числе вот в «Комсомольской правде» в отношении Гробового. Это как бы послужило неким давлением на прокуратуру. А потом возник пшик. Нет никакого дела по Беслану. И наше требование, например, просто отдать дело именно в Беслан. Вот требование защиты. Именно в Беслан отдать требование, чтобы на месте органы разобрались. Действительно что-либо было по этому поводу или нет, оно просто на молчаливый отказ наталкивается.
Так, Марго, кого сейчас будем слушать?
Ну, может быть, по этому поводу Светлана Петровна? С
Сусанна Петровна. Поскольку все-таки у всех кровавой ассоциируется с воскрешением детей Беслана, да. Может быть, вы скажете свою позицию? Пожалуйста, только эти все микрофоны туда подвиньте, Сусанна Петровна. А затем мы еще поговорим о существе учения гробового как ученого. Нет, это очень далеко от Сусанны Петровны.
Я громко буду говорить. Ну, то, что арест гробового Григория Петровича, мы теперь уже все понимаем, был замешан, так скажем, раз уж прокуратура ведет такие действия, которые можно называть приписательство, там, подлагательство каких-то фактов, то тут уже можно смело говорить, что арест гробового был замешан на том, что опять использовали в очередной раз горе Беслана. И раз прокуратура делает это так цинично и бессовестно, то также бессовестно, наверное, можем... Я могу говорить о себе, я признана пострадавшей по бесланскому теракту. Были в теракте мои дети, погиб мой сын. Есть другие люди, которые пострадали от этого зверства. И я тогда могу смело уже говорить, что использовали наше имя и в очередной раз надругались над нами. Мы ждем объективного расследования бесланской трагедии. Мы ждем того, чтобы назвали помимо террористов имена других виновных, кто не справился с ситуацией, кто допустил теракты, затем уже не справился с задачей, поставленной по спасению заложников. И тут возникает вторая проблема, когда прокуратура, не справляясь с одной задачей, обваливает, так скажем, нам на голову. Я думаю, с прокуратурой можно уже применять любые выражения. И обваливает нам на голову другую задачу, и при этом же используя нас и клеветая при этом на человека, который должен приносить пользу людям. Еще раз я говорю, много раз мы говорили, что никогда никто с нас никаких денег не брал. Наша вера – это дело добровольное. Мы получили надежду, мы получили какое-то успокоение после встречи с Григорием Петровичем Гробовым. Мы изучаем не только труды Гробового. Есть много литературы, которая нам сейчас всем доступна. Есть много интернет-сайтов, где мы получаем вопросы, которые дают ответы, получаем ответы, которые дают ответы на наши вопросы. Я считаю, что то, что объявили Григория Петровича мошенником, и сейчас и при этом вся закваска шла из того, что он брал деньги с бесланских женщин, которые убитых горем, и при этом еще и, в общем-то, много подлых слов придумали прокуратуры и нерадивые журналисты, такие как Варсобин, Соколов Митрич, и есть и другие тоже. Я могу сказать только одно, что даже в таком горе, приближается вторая годовщина, мы способны отличать подлых людей, способны отличать мошенников, способны сострадать и способны протягивать руку помощи. Я считаю, что вот в этой ситуации прийти и еще раз сказать, что та клевета, которая льется на Григория Петровича Гробового, это на самом деле клевета. Нам стало легче от общения с ним. И мы остаемся со своей верой. Лично я выбрала свой путь. Я буду идти до конца. Есть много женщин, которые будут идти до конца. Раз этот путь надо пройти, видимо, так предначертано, такая судьба у нас. Этот путь будем идти до конца, и если мы получим ответы на вопросы, которые стоят перед нами, от этого будет легче и нам, от этого будет легче многим другим, которые после нас, которые также являются потенциальными жертвами терроризма. Это все нужно для всех остальных, живущих счастливо сейчас. А я могу сказать, что счастье — это миг. И для того, чтобы это не было мигом, мы сейчас собираемся, наверное, здесь. Я хотела бы, вот приехала сюда, я хотела бы услышать информацию от ученых, которые тоже занимаются проблемами прогнозирования катастроф, которые также занимаются другими научными трудами, которые направлены на спасение людей, на спасение жизни. Я бы хотела услышать людей, услышать целителей, я хотела бы услышать всех других людей, которые пользуются технологиями спасения, которые обладают каким-то, наверное, даром свыше, Божьим даром. Это все должно послужить тому, что люди должны узнать, есть что-то, есть то, что, наверное, свет, который льется свыше, который идет от Бога, и есть проблема, которая изучается, и сейчас тот этап, когда мы, наверное, чуть-чуть приподнялись в изучении этой проблемы, и люди, да, наверное, должны сказать свое слово, что нужно эти проблемы изучать. И если есть такие люди, которые наделены особым Божьим даром, то этих людей нужно оберегать, их нужно защищать, их нужно вот в этой ситуации, их уже самих нужно спасать. И я вообще считаю, если есть такие люди, которые лечат хотя бы одного человека, если человек может вылечить хотя бы одного, если он может спасти хотя бы одного, таких людей нужно делать достоянием государства, а не держать их за решеткой. Если есть томы вот такие изучаемых материалов, их нужно изучать, их изучают, и говорят, что есть результаты, то тогда нужно держать этих людей, беречь. Нужно высвободить из застенков, и тогда создайте такие условия, чтобы он был среди общества, и пусть уже следят за ним так, но пусть он приносит пользу этому обществу, а не так, что на клевете посадить и держать человека за решеткой в то время, когда здесь процветает коррупция, терроризм, когда мы все на пороховой бочке, на самом деле всех надо спасать. Ну вот это спасибо. Все, что я хотела сказать.
Спасибо большое. Прежде чем мы сейчас перейдем к научной теории, которую расскажет наш Андрей Ильич, мы хотим показать вам маленький кусочек. Пожалуйста. Так, голову немножко надо. Ибо доверившегося к летейшему рванию,
а позже брошенному за решетку. Его имя Григорий Петрович Мирговой. Сознавал, что умеет помогать людям и как целитель. Его поездки в различные города, как и практика в Москве,
стали
результатом исцеления от самых тяжелых заболеваний многих десятков людей. В Тбилиси в 1995 году им был вылечен от саркомы челюсти 10-летний мальчик, которому традиционная медицина помочь была уже не в силах.
Мне кажется, что самым лучшим подтверждением всего того, что случилось, и так и будет, кроме того, вытащил нашего сына из смерти, и он сейчас живой, здоровый является. Он был сам школьник, отличник и абсолютно здоровый человек во всех отношениях.
Рабовой Григорий Петрович, естественно, заболевание с 4-й стадии.
Избавление молодой женщины от чумного времени, СПИДа, казалось невероятным, невозможным.
После подтверждения проведения со стороны Григория Петровича заочного восстановительного курса выписки 21 декабря 1995 года Республиканского центра СПИДа и клинической иммунологии Минздрава Грузии есть сообщение, практически здоровье действительно изменений на коже нет и анализ иммунитета в норме.
Я узнала, это был март, 29 число, что у меня карциномы 4-я степень, и 4-я степень это практически РОМ. Конец, жить осталось немножко, я отказалась от операции и началось лечение. Как он меня лечил? То есть были контрольные часы, 22 до 23. Каждую минуту я думала о том, что это шанс, это моя надежда, я должна выздороветь. Я опять прошла обследование и привезла уже документ. Документ, где вначале сказано «я больна», то есть смертельный приговор, и вторая строка, где я была здорова. Это был август месяц.
Так, заканчивали. Так, и слово предоставляем теперь Андрею Игоревичу Полетаеву, доктору физико-математических наук, профессору.
Я еще раз представлюсь. Я сотрудник Академии наук и всю жизнь работал на протяжении 40 лет в Институте молекулярной биологии. По своему образованию я физик, но работаю всю жизнь на стыке биологии и физики. Должен признаться, что с самых ранних лет я еще интересовался теми областями, которые тогда назывались парапсихологией, а теперь я даже не знаю, как они называются, но во всяком случае то, что не входит в рамки поля зрения традиционной науки. Поэтому я могу сказать, что когда я 5 лет назад познакомился с системой Григория Петровича, не все для меня было новое, хотя Григорий Петрович замечательный новатор. О чем я хочу вам сообщить? Что на протяжении примерно 5 лет я регулярность заключается в том, что иногда раз в неделю, иногда 2 раза в неделю, ну примерно с такой частотой я взаимодействовал не с самим Григорием Петровичем, а с его учениками, с теми людьми, которым он передал систему знаний, систему технологических приемов для коррекции здоровья людей. Коррекция без скальпеля, без таблеток. Иногда коррекция дистанционная. И я, как специалист из Академии наук, из области позитивной экспериментальной науки, должен засвидетельствовать, что я был свидетелем на протяжении этих 5 лет совершенно замечательных случаев излечения. Излечения дистанционного, излечения, произведенного в соответствии с технологиями Григория Петровича Гробового и развитого его учениками. Что это за болезни? Кроме того, что вы сейчас видели в видеоматериале, вот излечение саркомы, это финальная стадия злокачественных болезней. Когда больной практически находится в клинике, но врачи отказались от него. Последняя финальная стадия, геморрагическая стадия миелобластного лейкоза. Боткинская больница. Больная при температуре 40, пройдя все возможные варианты обычного традиционного лечения, ожидает того, что должно случиться неизбежно. Я хорошо знаю этот случай. У меня в том же самом отделении 20 лет назад двоюродный брат скончался с тем же самым диагнозом. И вот удивительным образом, без контакта с тем человеком, который ей оказывал помощь, через 2 недели ее выписывают. Бластные клетки раковые, 83% первоначально находившихся в крови, куда-то исчезают. Она начинает нормально, у нее появляется аппетит, она начинает двигаться, она сама своим ходом выписывается домой. И больше в больницу не возвращается ни для чего, кроме как для того, чтобы обследоваться и подтвердить, что у нее все нормально. Через полгода она дает свидетельство о том, что с ней произошло. Это не единичные случаи. Этих случаев десятки, если я говорю про онкологию. Часть из них сведены в изданное перед вашими глазами есть «Путь спасения реальность», подобранные Игорем Арипьевым. И будет еще 3 тома таких свидетельств. Эти случаи все документированы в медицинских учреждениях. Не менее поразительные случаи регенерации органов, полученные по технологии Григория Петровича. Присутствующий здесь Аркадий Наумович Петров, на моей памяти, был первым, но я бы сказал, объектом или субъектом, я затрудняюсь сказать, он тоже участвовал в этом процессе. У него был удален желчный пузырь после определенной работы, проведенной еще 4 года назад это было, или 5 даже лет, 5 лет назад, 4 года назад. Да. У него этот потихонечку, каждую неделю Аркадий Наумович проводил ультразвуковые исследования, у него потихонечку стал проявляться этот желчный пузырь. Это не по мгновению волшебной палочки, это процесс, на котором надо работать. Этот желчный пузырь потом настолько оформился, что врачи, которые первоначально констатировали, что его нет и быть не может, вынуждены были развести руками и написать свидетельство официально. У Аркадия Наумовича в архиве вся эта серия обследований документирована. Случаев регенерации органов, до этого удаленных хирургически, а это органы, это щитовидная железа, желчный пузырь, это почки, это женские репродуктивные органы. Вы хорошо расслышали? Это женские репродуктивные органы. Женщины не имели возможности иметь детей. После проведенной регенерации по женским репродуктивным органам, яичники, матка, трубы, эти женщины, пройдя обследование, уже получали справки, что у них эти органы есть. Они регенерировали. После этого в ряде случаев у них рождались нормальным образом нормальные дети. И они были счастливы, как матери. Обычная медицина им отказала в этой перспективе. Если хотите, я могу рассказывать об этих случаях, свидетелем которых я был и есть. Много. Но я хотел бы на этом остановиться. Я хотел бы вам сказать, что не беда в том, что мы не понимаем с помощью нашего бытового сознания, как иногда это все происходит. Понимаете, вот даже известный нобелевский лауреат, академик Гинзбург, говорил, что нужно для того, чтобы что-то стало предметом исследования науки. Нужно, чтобы факт удовлетворял 3 критериям. Достоверность, воспроизводимость и точность, если это касается измерения. Во всех случаях, о которых я рассказал по исцелению неконтактному, эти 3 критерия выполняются. Это случаи достоверные, статистика очень большая, регенерацию органов многие десятки людей получили. Это не только Григорий Петрович осуществлял такую помощь, это его ученики, работающие по его системе. Что из этого следует? Из этого следует, что эту систему и ее автора надо не преследовать, а эту систему надо исследовать. К этому я и призываю общественное мнение. Если хотите, я могу потом дать несколько комментариев по тому процессу, который связан с возвращением людей. Но я бы предпочел сейчас не утомлять вас и остановиться.
Спасибо, Андрей Игоревич. Виктор Викторович Гущин. Просмотрят, вот надо за борьбу с терроризмом. Это кто расскажет?
Да.
Кто будет рассказывать?
Хорошо.
Не расскажете нам, пожалуйста.
Я просто решил не утомлять.
Нет, нет, это борьба с терроризмом, это самое главное, что вообще есть в этом случае.
Давайте тогда продолжим. Значит, дело в том, что очень часто коррекция здоровья, она предваряется дистанционной диагностикой. То, что называется ясновидение. Я не очень люблю этот традиционный термин. Я предпочитаю термин прямое видение, потому что это свойство, которому присуще каждому человеку, но не в каждом человеке открыто. Оно имеет несколько планов реализации. И один из планов или несколько планов позволяет проводить неконтактную диагностику состояния здоровья. Такого же рода способность позволяет проводить дистанционную неконтактную диагностику технических средств. Григорий Петрович в первую очередь отрабатывал свою систему в практическом плане именно на авиасистемах, на самолетах, на космических станциях, международных космических станциях и на ядерных энергетических станциях. Вы можете потом посмотреть видеофрагмент, в который сведены маленькие кусочки тех протоколов, тех свидетельств, которые связаны с диагностикой авиасредств. Я сам был свидетелем того, как ученики Григория Петровича проводили диагностику технических средств дистанционно. Эта диагностика и прогнозы по отказу, то есть по потенциальным неисправностям, оказывались удивительно точными. Хотя человек, проводивший эту диагностику, никогда в глаза не видел этого технического средства и поэтому не мог иметь никакую подсказывающую информацию. Правда, как вам кажется, наверное, надо эти возможности исследовать и по возможности использовать для предотвращения катастроф техногенного характера или какого-то другого. Вопрос о том, как это связано с физикой, можем обсудить отдельно.
Спасибо. Пожалуйста, Кузовичу.
Я, Антошкин, открыто признаю, что постоянно работал со специально отобранной группой Исаевич и Островы. И именно Николай Антошкин остался единственным командующим по этому вопросу военного опыта, у которого за два года не произошло ни одного серьезного ЧП.
Кто хочет? Люди, с которыми я стал общаться, они не только по этой теме, они даже каждый факт. Подсказывали. Мы останавливали полеты определенных самолетов в Кубе. Я лежу, болею, говорю, тот самый. Мне говорит, глаз должен вот взлететь в Кубинку, чтобы самолет летчиков развозить аэродром. Этот самолет разобьется. Даю команду, звоню на светофор, начинает проверять. Экипаж, сборная солянка, как мы называем. Да, планировали летчикам, которые на выживание были, проходили там, да, как служили. Их оттуда привезли, было выбрали по родному. Там для нас. Мы вот не вышли себе по этот факт, у них не состоялся. Никаких не состоявшихся фактов много. Но Григорий Петрович Гротов был. Виктор Тимофеевич уже сам. Виктор Тимофеевич Мечков, Ольга Васильевна Павловская-Топлова, еще люди, которые в последние годы все время снабжали информацией, предупреждали и по наземным, и по воздушным этим делам.
Привлечь экстрасенса для подобных работ и дальнейших. И таких документов. обычные договоры заключили президентские администрации еще не сведения. Эти сведения пока конфиденциальны, но уже известно, насколько серьезно относится служба безопасности президентов к прогнозам, которые у рядового обывателя обычно вызывают только усмешку.
Даже на слово там сказано вскользь. Если положим, я мог дать, ну, в частном конкретном случае, я дал просто прогноз, который он должен был реализоваться в будущем по, значит, там, миллион самолета. А получилось так, что из-за этого прогноза, то есть мы посмотрели, когда он произойдет, и просто будет остановлен.
Добрый день.
Так, спасибо. И заключительное слово еще Андрей Игоревич, пожалуйста.
Значит, я хочу сказать, что здесь вот на стенде приведены три тома свидетельств работы Григория Петровича Гробового. Те факты, которые документированы и с подписями многочисленных различных комиссий. Кроме того, я хочу сказать, у вас может возникнуть впечатление, что вот есть редкие люди, наделенные редким даром, и что это что-то непостижимое, иррациональное, эзотерическое и так далее, добавьте сами. Но на самом деле Григорий Петрович, он ученый, поэтому он работал и в другом направлении. В материалах, которые вам розданы, есть, по крайней мере, титульный лист патента, российского патента на устройство, которое позволяет объективно, без участия оператора, диагностировать состояние различных объектов, будь то технические объекты или это какие-то природные зоны и объекты, расположенные на тех или иных ландшафтах. Этот прибор называется политроном. Поэтому можно сказать, что, естественно, Григорий Петрович не своими руками, не на коленках создавал эту сложную аппаратуру. Он создавал в содружестве с ведущими научно-исследовательскими институтами России. И этот прибор работает, его эффективность проверена. Сейчас, к сожалению, Григорию Петровичу отказано в доступе к этой аппаратуре, которая может помочь уточнить все прогнозы по возможным техногенным катастрофам, которые сейчас уже нависают. Если будут вопросы, я готов ответить.
Спасибо. Вопросы, конечно, будут. Но заключение мы даем слово Виктору Викторовичу Гущину, политологу. Пожалуйста.
Слово «заключение» в таком контексте звучит угрожающе. Уважаемые коллеги, я должен, как бы, вы понимаете, некую особенность нашей сегодняшней пресс-конференции. Здесь хотелось бы, чтобы все мы ушли с этой пресс-конференции, когда все было ясно, и каждый из участников, в том числе и даже присутствующих, был правильно понят. Поэтому я сразу скажу, что я уже человек не молодой, у меня есть некие принципы моей деятельности и жизни. Один из них состоит в том, что я все мои симпатии, а если требуется, то и действия, всегда оказываются на стороне тех, кого обижает власть. Это один, так сказать, из признаков как моего публицистического творчества, так и научного. Есть еще один принцип. Я никогда не вмешиваюсь в дискуссии о сферах, в которых не считаю себя специалистом. В частности, в религиозные вопросы. Был такой богослов, достаточно давний, Тертуллион, говорил о смерти и воскрешении Христа, верую, потому что абсурдно. Поэтому вопросы веры – это не для дискуссии, это совершенно иная сфера деятельности. Я политолог. Не очень люблю это слово, но это значит, что я некий знаток политики. Я занимаюсь вообще политическим прогнозированием, хочу предупредить всех, что ни в коем случае не претендую на соперничество с Григорием Петровичем. Но я обращаю ваше внимание, что помимо того, что Григорий Петрович обладает выдающимися совершенно научно констатированными свидетельствами и соответствующими лицензиями в целом ряде видов деятельности, как научной, так и целительской, здесь не прозвучало еще одно. Он объявил себя как бы вторым пришествием, в его лице это как бы осуществлено второе пришествие, и кандидатом в президенты, более того, уверенно объявил, что он станет президентом в 2008 году. Уверяю вас, все, что выходит за рамки целительской, ясновидящей и прочей деятельности Григория Петровича, упирается именно в это обстоятельство. Он объявил себя кандидатом на президентских выборах 2008 года. У меня на этот счет есть особые права говорить об этом. Дело в том, что так сложились обстоятельства, что еще в 2004 году, даже не подозревая о существовании Григория Петровича, в одном одном из авторитетных политических журналов, который так и называется «Политический журнал», была опубликована моя статья. Я ее здесь принес, и вообще все, что я говорил и писал о Гробовом, здесь у меня собрано, я желающим это дам. Она называлась «Президент милостью Божией, преемник Путина и крестная сила». Речь там шла о том, что за минувшие годы просто российская власть, в том виде, в котором мы ее как бы сегодня наблюдаем, она утратила не только духовно-нравственный, но и морально-политический авторитет. А избирательные кампании, это прежде всего, могут проходить на основе достаточно высокого морально-политического авторитета. У российской власти этого авторитета нет. Возникает вопрос, как готовиться к выборам, на какой основе их осуществлять. И я высказал некое предположение, что на этом фоне, на утра, морально-политической авторитета, растет тяга к каким-то духовным ценностям, к чистоте духовной, к религии. И эти стремления становятся настолько сильными, что они уже обозначаются в нашей общественной жизни как совершенно самостоятельная такая тяга и, если хотите, неформальное политическое течение. Оно как бы не связано напрямую с церковью, но идеи, идеалы очищения, они к себе сильно привлекают. Я высказал некое предположение, что, конечно, это объективное обстоятельство никак не пройдет мимо аналитиков администрации президента. Им нужно будет каким-то образом отреагировать на это обстоятельство. Я высказал предположение, тут это все есть, что, скорее всего, среди кандидатов в президенты появится фигура, которая в той или иной форме будет носителем этих качеств, морально-политических, духовно-нравственных. И это, здесь могут быть задействованы очень серьезные и необычные силы, вплоть до чудес, явлений необычных и так далее. Это все здесь написано, вы потом, кто интересуется, почитаете. Вот после того, как это было опубликовано, мне позвонил один из моих товарищей, кстати, очень большой начальник на телевидении, говорит: «Виктор, а это что, ты имел в виду Гробового, что ли, описываешь?» Я говорю: «А кто такой Гробовой?» Я говорю: «Я не знаю, кто». Ну, это меня заинтересовало, и с тех пор я с того самого декабря 2004 года стал интересоваться личностью Гробового. Я не стал даже знакомиться, поскольку это не секрет. Были объявления, что он проводит свои лекции, я их посетил. Вот у меня, даже я участник учредительного съезда, по всей видимости, уважаемый, поскольку ряд номер один, а место 19, то есть просто напротив Гробового. Вот. Я прослушал 4 или 5 его лекций. Я условился о встрече, среди его окружения оказались, ну, мы все журналисты, сами понимаете, мир очень узок, мы все толкаемся на одной и той же площадке. Среди его ближайшего окружения оказалось несколько моих давних, а главное, добрых друзей, которые устроили мне эту встречу. Мы 3,5 часа обговорили. Скажу вам прямо, что никакого ничего мистического ни в его лекциях Григория Петровича, ни в беседе лично со мной я не усмотрел. Это эрудированный, образованный, немножечко, может быть, странноватый в каких-то своем поведении, но абсолютно, так сказать, адекватный миру и своим собственным суждением человек, не уходящий ни от каких острых вопросов, а я уж уверяю вас, я ему острых вопросов не задавал. Достаточно, да? На все получил достаточно внятные ответы. Но это все как бы в пользу, с плюсом. Но есть у меня сомнения, которым я не могу не поделиться. В том же самой публикации, о которой идет речь, я высказал такую вещь. То, что мимо администрации кремлевской это явление не пройдет, что она тем или иным способом на него отреагирует, это вне сомнений. Но есть два способа реагирования. Можно отреагировать и проявить инициативу для консолидации этих настроений и, следовательно, в позитивном плане использовать этот духовно-нравственный потенциал, который мы очевидно виден в России. И есть другой способ для дискредитации. Его тоже можно использовать. Я рассуждал сугубо абстрактно, как администрация может, соответственно, подойти. Да? Либо подтянуть на свою сторону и использовать, либо постараться дискредитировать. Дискредитировать можно тоже несколькими способами. Можно, скажем, независимо, человек может об этом не догадываться, выставить и окружить его такими, так сказать, публикациями, такими действиями, такими подозрениями, такими намеками, что он действительно будет работать на эту дискредитацию, сам этого не подозревая. То есть как вот используют это известные приемы, особенно у нас в государстве человек прошел служебно определенный курс, и он прекрасно знает, как такими вещами пользоваться. Но есть и другое. может быть какая-то договоренность. Я не хочу употреблять более жестких формулировок. У меня нет для этого оснований. Но у меня есть некое соображение, которым я не могу не поделиться, чтобы так же, как и все уходящие отсюда, уйти отсюда с чистой совестью. Дело в том, что когда мы познакомились с Григорием Петровичем, я написал материал непосредственно о нем. Для своей книжки, вот эта вот книжка у меня последняя вышла в 2005 году, есть там глава о как бы президенте и президентах, и перспективах. Вот. И я решил, в связи с тем, что вот был такой прогноз о появлении фигуры типа Гробового, а Гробовой появился, я к нему должен был отнестись, это было как бы мой авторский долг. Как это все изложить, я написал этот материал, как бы друг и недруги Гробового, друзья и недруги Гробового. Вот. И через своих добрых знакомых, я не видел в этом ничего предосудительного, но отправил его Григорий Петрович этот материал. И вот здесь-то началось самое для меня удивительное. И я хочу этим действительно поделиться. Наверное, многих это озадачит. Вот этот материал. Он весь испещрен поправками Григория Петровича. Весь. Я вам скажу, что здесь вымарано. Здесь вымараны все мои очевидные наезды на администрацию, на его врагов, на тех, кто его обижает, на тех, кто его дискредитирует и на все остальное. На мой, естественно, у меня это вызвало недоумение. Я задал этот вопрос. Я говорю абсолютно честно, здесь присутствуют люди, которые об этом знают. Я говорю, Григорий Петрович, как же так-то? Я вроде в защиту, честно, искренне. А вы вымарываете все, что есть об администрации. Он говорит, ну видишь ли, это все очень сложно. Были времена, когда я с администрацией сотрудничал, там есть люди, которые меня люто ненавидят, но есть те, которые мне в свое время оказали поддержку. И если вот сейчас в таком виде будет публикация, то это осложнит мне жизнь. Я понимаю, что любое осложнение жизни кому-то это непростой вопрос, но я считаю, что и себе излишне осложнять жизнь на будущее не хочу, если будут задаваться вопросы. Вот в этом общем контексте. Мне бы было достаточно, если бы Григорий Петрович или близкие ему люди, сославшись на мое сегодняшнее выступление, сказали мне, Виктор Викторович, никаких договоренностей, дискретных ли, о том, что меня используют, и я об этом знаю, для дискредитации вот этого направления в политике, да, мне этого было бы достаточно. Я верю порядочным людям, я считаю Гробового порядочным человеком. Но пока есть у меня некоторые сомнения, я только поэтому и согласился на участие в нынешней пресс-конференции, что у меня нет ясности, в какой мере администрация сознательно замешана в том процессе, который мы сегодня наблюдаем, и у меня нет полной ясности, нет ли в данном случае между Григорием Петровичем Гробовым и самой администрацией некой договоренности, если не о совместных действиях, ну, то каких-то намеках на это обстоятельство. Вот на этом я закончу.
Да, послушай. Да, пожалуйста.
Представитель туда объявлено, что будет воскрешен, присутствует, а где он?
Приехал.
И почему ты приехал? Потому что он так близко. И второй вопрос по названию пресс-конференции, когда Григорий Петрович представил христианскую веру. Если я правильно понимаю, вопрос у меня, кто сможет ответить. Если я правильно понимаю, вы считаете, что христианская вера проповедует, в частности, воскрешение?
Спасибо. Так, кто отвечает на первый вопрос? Да, я думаю, Марго на
все. Существует некая молитва, она называется «Символ веры». Она состоит из 12 членов. И один из 12 членов, она сама по себе, вот эти 12 членов, это основные догматы христианства. То есть на них стоит христианская религия. Без них религия христианская существовать не может. Это было на Втором Вселенском Соборе. Так вот, 11 и 12 члены, они звучат, что веруют воскрешение мертвых и жизни будущей, и вечную жизнь в переводе означает. И поэтому, если, как сказать, если воскрешение преследуется, то преследуется вся христианская вера. Иначе сказать.
Что-то воскрешен.
Походу воскрешен. Мы сейчас покажем вам фрагмент с ним. И почему он не приехал? В том, что...
Я могу.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что в той а Эммануил Илья Рангумович, последователь Григория Петровича. Дело в том, что в экспертизе, которую дали по просьбе прокуратуры, я не помню точно фамилии экспертов, но дело в том, что там фигурируют лица, которые якобы замешаны в мошенничестве вместе с Гробовым. И называется, что это международная группа преступников. И в них фигурирует тот самый воскрешенный Борис Ярославович Перепчук. И из-за того, что он там фигурирует, он испугался, то есть он опасался приехать, чтобы не быть арестован. Он живет на Украине, в Хмельницкой области, село Старые Синявы, Новосинявского района. Только по этой причине он в Сади не приехал.
Понятно. Пожалуйста, покажите с ним фрагмент.
Деньги, которые лежат на стенде, там, «Бандаловское чудо», там такие случаи его.
Так, благословение на Дмитрия написано от нее.
Выступление на съезде.
Как? Я хочу пару слов сказать, что это мы его представили на меня и вас. 7 лет назад в одной из областных клиник города Хмельницкого врачи законсультировали мою смерть. И проведя одни сутки в морге, в анатомоаналитическом отделении, через сутки Господь меня воскресил из мертвых. За это время я увидел по воле Божией именно то царство, о котором мы можем прочитать в Святом Писании. Я не буду вам сейчас проповедовать, я не буду вам сейчас рассказывать тему проповеди, но мы здесь собрались для того, чтобы посмотреть и обобщить материалы, которые мы видим в учении Григория Петровича Рогового. Я хочу вам сказать, что с самых первых слов я абсолютно не имел о нем никакого представления, никакого я не имел мнения ни о том, кто он, чем он занимается. Хотя буквально за полгода до этой встречи мне не случайно попали в руки документы относительно учения. Просто в силу занятости я не имел возможности ознакомиться с этим материалом. Что меня поразило, это то, что действительно человек, он реально показывает с научной точки зрения подход к тому, о чем мы видим в Святом Писании. И если взять это учение, то я хочу сказать, что в Библии написано, что апостол Павел, обращаясь к одному из епископов Тимофею, он говорит такие слова, вникает в себя и учение. Эти слова апостол Павел говорил, конечно, о необходимости покаяния и о преобразовании и обучении учения христианской этики и морали. Но учение Рогового – это и есть то самое христианская мораль. Вы только что слышали именно последние слова, которые он сказал. В основе лежит одна из заповедей Бога. И здесь не одна заповедь, здесь их очень много, и практически здесь все. Но одна из центральных заповедей не убей. Именно доктрина вечной жизни, которая есть реальность, и я один из тех свидетелей, которые могут доказать и доказывать своим существование, реальное существование вечной жизни. Потому что очень многих людей это вопрос на протяжении очень длительного времени, столетий, глобально интересовал. Я не задаю вам вопрос, интересно ли вам это учение, потому что этот вопрос следовало задать тем людям, которые не находятся в этом зале. И я очень рад, что эта аудитория собрала столько желающих людей, которые хотят действительно вникнуть в это учение. Вечная жизнь, которая идет, она истекает из самого себя. В каждом из нас находится Царство Божие.
Михаил, как мысли, что в этом зале найдется хотя бы один человек, который скажет, что ему не нужно жить, что ему не интересно жить, и жизнь его вообще не интересует. Но ни один человек на Земле с точной уверенностью не знает в конечном результате, какими средствами, какими способами иметь эту жизнь вечную можно реальность. Так вот, учение рабового – это один из таких фундаментальных подходов к тому, чтобы человек постиг и приблизился к этому вплотную. И когда наш путь освящения ведется, я уже получил дар, который дает мне в некоторых случаях видеть некоторые вещи заранее. То есть, при встрече с Юрием Петровичем, знаете, я абсолютно не знал этого человека. Я абсолютно не видел, чем он занимается. Откуда он, кто он, что он, даже не успел представить. Вот, он просто...
Спасибо. Так, агент Сырагин. Привет, закрывайте. Вообще, открывайте. Агент Сырагин. Да, да, мне
нужно. Небольшое пояснение по Борису Ярославовичу Филипчику. Если кого интересует информация конкретно о нем, вы можете в интернете, в любой поисковой системе набрать Борис Ярославович Филипчук и всю его историю почитать. Просто не хочет тратить время на повторение этой истории.
Сейчас, я дам. Пожалуйста, Ярославович.
Я не поняла, в пресс-конференции две темы. И то, что та информация, которая была здесь дана о паранормальной способности, по другому договору, не имеет никакого отношения к делу о мошенничестве, из которого, собственно говоря, он арестован. И мой вопрос тоже не будет касаться мошенничества. Андрей Юрьевич сказал, что у Полины Дробовой есть ученики, которым передан мне, кстати, к науке. Скажите, пожалуйста, то есть каким образом, собственно говоря, судьба его учения не зависит, собственно, от того, находится он сам лично в свободе или нет? Оно передано ученикам. А у нас есть ли информация о том, существуют ли ученики Дробового в системе Росатома, и в частности, среди сотрудников атомной электростанции?
Я знаю, что, по крайней мере, бывшие сотрудники, работавшие там, занимавшиеся проблемами ядерной безопасности, они в близком кругу Григория Петровича.
Бывшие, не действующие.
Я отвечаю только за то, что я знаю. Я не буду экстраполировать.
Пожалуйста. Совершенно красный вопрос с Синдитроми. Вот вы сказали, что опровергли все-таки клевету, которая в адрес Сандовалова была высказана, сказали, что вы поверили ему. А вы не могли бы сказать, что именно он вам обещал, давал ему какие-то сроки и почему он?
Так, ну вы переводите, Александр. Да. Я микрофон, пожалуйста, переведите по Синдитроми.
Я отвечу, почему мы поверили и, собственно, что нас привело, что нас вело к тому, что мы искали человека, кому задать вопросы, которые нас интересуют. После того, как случился этот страшный теракт, когда люди немножко понемногу стали приходить в себя, мы стали собираться и все стали обсуждать то, что случилось. И когда мы стали собирать всю информацию, которую вот тогда уже кто-то мог вот, ну, скажем так, переваривать, да, мы поняли, что, в общем-то, дети, очень многие дети, они предвидели то, что с ними произойдет. Они написали это в своих стихах. Это были последние, это все происходило буквально в последний вот май, июнь, июль, август. Дети писали стихи. Кто-то писал какие-то молитвы, которые они оставили. Вот маме, вот маме, как ты будешь жить без меня? Это пишет 9-летний ребенок. 11-летняя девочка пишет стихи о том, как она уходит в рай. мальчики рисовали рисунки, где они уже видели школу горящую, что возле школы танки, что школа вся горит, все пылает, что вот именно из спортзала выбегают люди, и из маленькой двери спортзала, откуда загоняли, бегут люди. Вы понимаете, ну, наверное, более 100 вот таких свидетельств, которые говорят о том, что дети и взрослые это предвидели. Потом стали рассказывать родители и сами дети, которые выжили, и взрослые, которые выжили, они стали рассказывать о снах, которые вот предвещали то, что произойдет. И вот с этими вопросами, вот мы их уже суммировали, если можно так сказать, мы вот все собрали, эту всю информацию, мы обращались... Ну, к духовенству. Ну, вот расскажите, почему так, что? Ну, и они нам говорят, в мире много неизведанного, это вот просто вот информация шла. От кого шла эта информация? От кого шла эта информация? Мы обращались к людям мудрым, старым. Я спрашивала свою маму, я спрашивала отца, мы спрашивали людей, которые, ну, можно сказать, прожили жизнь. Никто не мог ничего объяснить. Мы обращались, ну, к той же прокуратуре, к тем же следователям, к прокурорам. Ну, почему вот так? Что это означает? Что это такое? Ходили к гадалкам, ходили к ясновидящим, ходили ко всем. И вот потом, когда мы уже, можно сказать, мы в августе 2005 года попали к Григорию Петровичу Гробовому, и когда мы ему вот это все стали... А до этого к нам попала книга. Мы сначала прочитали книгу, а потом уже пришли к нему. Когда прочитали книгу, мы поняли, что нам нужно искать его. И мы его нашли. И пришли и задали те же самые вопросы. Вот то, что нас мучило, то, что интересовало. И ответы на эти вопросы, мы понимаем, от него ответы, нам показались то, что вот идя по этому пути, мы сможем что-то узнать. Если так сложилось, что нам нужно познать какие-то тайны мироздания, вот опираясь на его учение, общаясь с людьми, которые вокруг него, многие вопросы нам стали, ну, если не ясными, то мы хотя бы продвигаемся в изучении этих вопросов. И поэтому... то, что касается обещания воскрешения, этого не было. Григорий Петрович сказал, что все, что происходит, идет от Бога. И мы сами это сейчас понимаем, что да, есть Создатель, от которого все это идет. И та информация, как вот Григорий Петрович в разговоре нам говорит, та информация, которая идет от Бога, вот я являюсь тем лицом, который несет свет этого учения, несет эту информацию. И воскрешение нас, конечно, интересовал, ну вот сейчас говорят, прогнозирование терактов, вот все, спасение. Вы понимаете, мы в такой ситуации, да, вот мне казалось, вот тогда бы умереть было бы легче. Вот мне в моей ситуации сейчас, да, я не хочу, чтобы подобное ни с кем повторилось. Я этого не хочу, я буду за это бороться. Мне сейчас интересен только мой вопрос, вопрос воскрешения. Мне и тем женщинам, отцам, которые оказались в такой ситуации. Нас интересует воскрешение. И вот это не проблема, а вот этот путь воскрешения, мы его изучаем, изучая труды Гробового. И то, что он нам говорит, вы постигнете этот путь, вы постигнете эти знания, они придут к вам, когда вы будете дальше читать, дальше познавать, идти, двигаться вперед в изучении этих тайн мироздания. Все это придет. И это постепенно приходит. Есть много вопросов, много таких вот, я не знаю, жизнь вот так складывается, что постепенно мы продвигаемся дальше и дальше. Никто из нас, ну, может быть, вот, наверное, вот, Аркадий Наумович может сказать, может, там вот есть люди, которые тоже наделены каким-то даром, они знают больше нас. Никто. Вот мы все, мы обыватели. Мы сидим, и мы должны это дальше изучать, это дальше слушать вот таких людей, и никто из нас не может сказать, этого не может быть. Никто и никогда не знаю. Может, когда-то мы скажем, да, вот это может быть, а это не может быть. Мы должны это все изучать. Никто никому не должен ставить препятствия. Я в это верю. Оставьте мне это право верить в это. И оставьте мне это право все, абсолютно все. Оставьте мне, нам, людям, это право жить с этой верой и изучать это дальше. Я не знаю, сейчас к месту будет сказать или не к месту вот это будет показать, вот то, что я в это поверила. Потому что одна ситуация за другой накатывается, вы понимаете, происходят какие-то такие события, и они вот продвигают, вот казалось бы, руки опускаются, и они продвигают нас дальше, дальше двигаться, и вот уже думаю, все, нет, не хочу даже глаза открывать. И происходит что-то такое, что толкает дальше. Просто, наверное, вам... Ну, я не знаю, как сказать вам. Есть люди, которым не хочется в это вникать. Вот они живут своей жизнью, и вникать не хочется.
Нет мотива.
Да, нет мотива в это вникать. Вот просто послушают, вот вокруг ситуации походят, и вроде верят, и вроде не верят, а мы с этим живем. Не то, чтобы мы зомбированы, или вот какая-то вот, знаете, какие-то мы стали ненормальными, ограниченными, замкнулись в этом. Нет, этого нет. Мы считаем, да и мы есть нормальные люди, но это то, что вот нужно кому-то по этому пути идти. Вот одно, вот последнее вот скажу, да, вот, я не знаю, вот 3 сентября, вот на этой фотографии школа, она уже разрушена. Это вечер 3 сентября. Я вот вам дам, да, первую фотографию. Вы задали. Вечер 3 сентября, когда школа уже разбита. Фотокорреспондент снимал школу с крыши пятиэтажного дома рядом со школой. Он снимал школу. А вы посмотрите в небо. Вы вот сосредоточьте свой взгляд на небо. И вы увидите око. И там не, да, там глаза. Это в небе. А там еще есть множество людей, которые видели лик Матери Богородицы, Пресвятой Богородицы, Богоматери. Но это было, это происходило. Но этому же должно быть объяснение. Ну кто-то же должен искать. Мы же не можем сказать, ну вот ей показалось она. Понимаете, это то, что нет. Кто-то должен это изучать. Вот.
Просто я читала вот интервью ваше, например, на газете «Ру», где вы говорили, что он действительно обещал Беслане воскресить детей, даже каких не назвал дат.
Не было, никаких дат не было.
Но он обещал?
Нет, он сказал, что в воскрешении каждый человек воскрешает своего близкого своей любовью, своим импульсом к воскрешению, своей душой и в первую очередь своей любовью. Еще раз повторяю, своей любовью.
То есть сам,
да. Это невозможно сделать за деньги. Просто невозможно. Когда мне говорили, что вот за деньги, тогда Горбачев свою жену воскресил, да, такую горячо любимую. И вот почему-то всегда Горбачева приводили в пример. Ну, если он ее так любит, пусть пробует воскрешать. Не знаю, почему Горбачев.
И еще позвольте сразу второй дополнительный вопрос. Вот в связи с переменами в руководстве прокуратуры, что-то изменилось в этом деле, в деле Беслана в отношении к вам? Появился Сидоров, по-моему, да?
Да. Ну, по-первому... Вот в первой части вашего вопроса могу сказать, что... Мы заявили, мы написали коллективное ходатайство, и мы сказали, что мы просим допросить нас в этом деле в качестве свидетелей. Ни как свидетелей, ни как вообще каких-то вот действующих лиц нас не допрашивали. У нас берут только вот интервью пресса, и вот вы не обижайтесь, и очень многие искажают все то, что мы им говорим. В качестве свидетелей не вызывают, хотя весь арест замешан на том, что вот там, как мы главные фигуранты и вот лицо, по которым вот он применял, значит, мошенничество со своей. Это все неправда. Нам И никто нас не вызывает до сих пор. Я, если вопрос по Беслану снят, и дальше Григория Петровича все равно объявляют мошенников, ну так пусть прокуратура расследует. Раз вопрос по Беслану снят, докажите все остальное. Если есть доказательства, значит, обнародуйте их. Но не лепите это все на лжи по Беслану.
А кто из Беслана, из женщин и мужчин?
Никто. Я заявляла ходатайство меня допросить. Никто меня не вызывает, никто. Мы пишем письма в Хамовнический суд на имя Генпрокуратуры. Пишем, все отправляем, пишем в прессу. Ну все, вот как видите, все вот как есть, так и стоит. То, что касается нового состава Генпрокуратуры, уже на имя нового генпрокурора мы тоже писали письмо, и там же писали, что мы просим допросить нас в качестве свидетелей. Ответа пока нет. Но я думаю, что с новыми, ну вот с переменами в Генпрокуратуре, я думаю, что надеемся опять, что будут какие-то новые моменты и в деле по расследованию Бесланского теракта, и, соответственно, наверное, и в деле по Гробовому.
С
Судоруком мы встречались. Мы встречались 2 недели назад. Он приезжал в Беслан, и, в общем-то, он сказал, что он изучит дело. Все вопросы, которые мы ставим по Бесланскому теракту, все белые пятна, которые до сих пор не расследованы, я их повторю, почему антитеррористическая комиссия, члены которой так и являлись в дальнейшем членами оперативного штаба, бездействовали до теракта и бездействовали после теракта. Члены антитеррористической комиссии, бывший президент республики Дзасохов, начальник ФСБ Андреев, министр внутренних дел Дзантьев, министр МЧС Дзгоев, они не предприняли ничего для спасения заложников. Действиями этого штаба не был спасен ни один заложник. Дети горели в огне. В общем-то, штаб с ситуацией не справился. Их имена, даже их деятельность, она не расследуется. Вы понимаете? И еще раз скажу, мы не требуем мести, мы не требуем крови. Мы требуем, чтобы назвали имена виновных, чтобы люди знали, что в этой ситуации люди не сработали. И чтобы остальные, которые приходят на место чиновников, они знали, что бездействие и безответственность наказуемо.
Так, вы хотели еще спросить?
Я просто хотел поговорить,
так, пожалуйста.
Я хочу сказать, что здесь хорошо известно, хорошо установлено научные факты, когда, например, школа влияния целителя оживает средств. Это известно по школе. Это делали, например, мы с Игорем Витальевичем Борисовым, и Андрей Ильич, который был из экспертов вместе с профессором Московским, когда по нашим взглядам оживали эти книги. Мы перешли к тому, что появляются кожи. Сейчас генерация крови. Я думаю, что понятно, что любой человек, который может выйти из круга управленного сознания, начинает понимать, что если возможно через сознание управление этим процессом, генерация крови, то следующий вполне естественный логический шаг – это управление, в общем-то, и жизнью, и всем физическим процессом, в том числе полное восстановление
организма
человека. То есть ситуация, которая приводит к прочему здоровью, это на самом деле вполне реальный научный процесс, который сейчас проходит и который поддерживает в своей работе очень многие люди. В том числе и очень серьезные науки, которые даже будут привлечены к такому значению, например, по работе Андрея Владимировича,
Дело в том, что и Гробовой говорил о том, что когда его следователи арестовывали, и на его вопрос, за что это происходит, ему сказали, вы уже объявили себя вторым пришествием Христа. Была шутка такая, Сапог опять-таки Грибову, Григория Петровича, а то, что мне рассказал как адвокат, что когда его задержали, и они ждали кого-то, он спросил, кого мы ждем. Он говорит, сейчас придет один из работников, сейчас придет вам прокуратор. Ну, люди неграмотные, не знают, что прокурор и прокуратор две разные вещи, да? Вот. Я понимаю, да, они имели в виду и назвали фамилию следователя, который ведет данное уголовное дело, Брейн. Вот. Действительно пришел следователь. И вот как бы вот нюансы хамства, которым сопровождалась определенная работа оперработника, следователя по данному уголовному делу. Абсолютное наплевательское отношение к ходатайствам Грибанова. Свидетелям, которые хотят выступить в его защиту, о том, что есть основания предполагать, что действительно преследование связано с определенными, склоняет его за христианские убеждения, которые, может быть, не совсем впадают в то официальное русло христианства, которое исповедуется и признается в Российской Федерации. И сам вопрос воскрешения, он, мягко говоря, странен. Когда на Пасху проходит патриарх, и все телевидение цитирует его слова. Иисус воскрес, и все воистину воскрес. И в то же время, получается, «Комсомольская правда» в 2005 году пишет, что Иисус Христос не воскрешал. В утвердительной форме говорит о том, что книга Дэна Брауна подтвердила официально, чуть ли не документально, хотя это литературный труд, что не было никакого воскрешения Иисуса Христа. И получается, здесь прокуратура не возбуждает уголовное дело. Вот у нас получается, вот что я как верующий христианин, православный, должен думать, когда я вот все это читаю, слышу, получается, вера подрывается. Прокуратура сама своими действиями, как бы борясь, может быть, будучи убежденной, может быть, кто-то из сотрудников, там, истинно православно верующий, считающий, что здесь в России должна быть одна вера православная. Вот он считает, таким образом он может помочь, что уголовное дело в отношении Грибанова может помочь, так сказать, утверждению, укреплению, на мой взгляд, вот у меня такое впечатление сложилось, по действующему положению православной церкви, которая далеко не однозначно, потому что, например, до сих пор раскол в православной церкви, вот зарубежной православной церкви, вот московского патриархата, он не преодолен. И вот вчера, я уже хотел сказать, была такая передача, документальный фильм, посвященный Федору Рыбалкину, который уже, так сказать, пострадал, как некий образ Иисуса Христа, ну, в 27-м году. Он как раз за защиту патриарха Тихона был подвергнут репрессиям, и ликвидирован советской властью. То есть, как бы мы имеем некий похожий сюжет.
Спасибо. Пожалуйста.
Мне бы хотелось вернуться к вопросу о живом человеке, я говорю, потому что для обсуждения серьезных вопросов.
Так, давайте вопрос.
Видимо, сейчас не будет. Поэтому у меня вопрос к Макарову, как адвокату правозащитного юриста. В выступлении господина Гущина прозвучала очень серьезная, очень вероятная версия причины, по которой Грибанов попал в суд. Это называется беспредел.
Это я еще не все сказал.
Как вы прогнозируете, развитие дальше судьбы Грибанова, что для этого делать, если вы такой Грибанова
встречаете? Ну, вы знаете, даже было сложно прогнозировать в 89-м, там, в 90-м даже году дальнейшее развитие отношений в Советском Союзе, да, вот к чему мы привыкли, жили в этом, и все вдруг рухнуло в один день. Что будет с Грибановым? Честно говоря, я не знаю. Как я вижу, развиваются события. Они развиваются в том русле, в котором принято. Помимо того, что реально он объявил себя вторым пришествием Христа, он также объявил о неком своем стремлении занять президентское кресло в Российской Федерации в 2008 году и заявил, как я знаю из печати, что он эти выборы обязательно выиграет. Возможно, это связано с этим. Я не исключаю того, что именно это и основной мотив. Но это опять-таки мое личное мнение. Оно основано на том, что он, например, находится в Лефортово. Тюрьма политическая. Что там делает человек со 159 статьей, откровенно говоря, непонятно. Причем сначала мы меняли вторую часть, а потом возникла вот эта попытка усилить, создать организованную группу. Откуда организованная группа? В которой нет ни одного человека, мягко говоря, мне просто это странно. Все остальные граждане – это неустановленные лица. Те люди, которые говорят о том, что вот они являются учениками Гробового, признают, что они поддерживают его, распространяют его учение, они до сих пор остаются для следствия неустановленными лицами, несмотря на те заявления, которые они пишут в Генеральную прокуратуру, несмотря на те бумаги, которые ходатайством мы приносим следователю, в которых он нам отказывает. Вот, несмотря на то решение Хамовнического суда, с требованием приложить, например, тоже письмо комитета бесланских матерей Сусаны Дудиевой, следователь отказывает. И то, что они говорят в устной форме, я даже просто передавать не буду, потому что это оскорбление для тех лиц, которые, в общем-то, разделяют убеждения Гробового. Вот. Но формально, я скажу так, как бы отмахиваются. Отмахиваются и не хотят ничего рассматривать. Я считаю, что это вот первый признак того, что дело заказное.
Спасибо. Реплику позвольте, да, просто в дополнение. Абсолютно короткую. Я еще раз подтверждаю свое мнение в том, что считаю дело сугубо политическим. Есть еще, помимо Григория Петровича, есть трое или пятеро, Маргарита Борисовна вам назовет их имена, которые объявили о своем пришествии. О них никто не говорит, их ни во что не вовлекают, их ни в чем не обвиняют, их никто не подозревает ни в чем, и только человека, который решил, что он будет президентом, на него накатилась вся наша пропагандистская машина, на него накатилась вся наша административная машина, и тут другого объяснения я лично, как здравомыслящий человек, не нахожу.
Спасибо. Еще вопросы? Сейчас, вы не пресс, по-моему, да?
Пресс. А, пожалуйста, извините. Брызнов Владимир Владимирович. Я главный редактор трех небольших газет. Наша трибуна, Русский флаг Москвы и Донбасс. В одном членовый раф нашей трибуны где-то.
Вы вопрос задавайте.
Вопрос. Дело в том, что возня вокруг Гробового, она связана с тем, что мы пока не осознаем того, что мы перешли в совершенно новую эпоху. Эпоху энергоинформационного и, скажем, Гробовой как таковой, как явление. Он пока еще единичный, хотя и были уже упоминали Джуна и так далее. То есть пресса обязана просвещать людей.
Это выступление. Вопрос у вас такой.
Вопрос?
Да.
А вопрос заключается в том, что свободу Гробовому.
Это вопрос, действительно. Это большой вопрос.
Так, хорошо, еще вопросы есть? Пожалуйста, у кого есть вопросы? Нет вопросов?
Дополнение есть.
По поводу чего я не слышу?
Есть дополнение у нас. Дело в том, что Гробовой обращался к Фродкову с предупреждением о тех всех авариях, которые произошли с большими жертвами.
Давайте.
Может, почитаем маленькое письмо вот это, да?
Давайте. Значит, смотрите. Вы начальник, ставьтесь.
Меня зовут Комарова Светлана Петровна. Я являюсь представителем партии ДРУК, которая создавала другой технологию. Еще немножко поясню по поводу идеологии и политических дел. Значит, Григорий Петрович всегда говорит, что все, что он делает ради спасения людей. Соответственно, создание партии является, значит, механизмом для спасения людей. Точно так же, как и те заявления, которые он делает. Даже если вы посмотрите его заявление, здесь присутствуют заявители и люди, которые свидетельствуют о том, что он является вторым пришествием Господа Бога Иисуса Христа. То есть первоначально это сказали люди. Первоначально есть с 92 года, и здесь присутствует Нурлан Морозкин, который делал заявление еще в 92 году, что на основании тех деяний, которые делает Григорий Гробовой, он является вторым пришествием Иисуса Христа, поскольку он спасает людей, а спасение – дело Богово. И здесь говорилось о том, показывалось кадры из фильма, что он 100% диагностирует самолеты. И именно у них в Ташкенте собран богатый материал по поводу вот именно подтверждения его прогнозов. В настоящее время вот здесь присутствует человек из агентства Регнум, извините, я вас не вижу, значит, который задал вопрос по поводу атомных электростанций. Это связано с тем, что 7 июля Григорий Петрович сказал по поводу Балаковской АЭС, точнее, он говорил об этом первоначально еще 20 мая. Второй раз он сказал 30 мая на судебном заседании о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Григорий Гробовой сказал, что есть угроза на одной из АЭС на европейской территории нашей страны. который может привести к миллиардным жертвам. Значит, несмотря на это, судья принимает неправомерное, незаконное, необоснованное решение о продлении содержания под стражей. Хотя, как говорил адвокат Макаров, там нет ни состава преступления, и дело возбуждено ни по последственности, ни по подсудности. То есть фактически нарушаются все нормы УПК, какие можно. Ну, проще говоря, можно так сказать, что не просто нарушается закон, а то, что делается, это вне закона. Сначала, значит, Хамовнический суд признает, что нарушены конституционные права Гробового, а потом, значит, Хамовнический суд делает ровно прямо другое решение. Так вот, значит, по поводу атомных электростанций, самолетов и прочих прогнозов. Есть приборы, которые запатентованы Григорием Петровичем, которые помогают ему осуществлять его деятельность. То есть есть прогноз, который получается на ясновидении, и этот прогноз уточняется с помощью приборных систем. И когда Григорий Петрович говорит о том, что, значит, и пишет письмо Фродкову, от 24 июля письмо у меня имеется, о том, что и 27 июля мы его сдали в приемное правительство, о том, что с августа месяца прогнозируются 3 крупные катастрофы на гражданских бортах с большим количеством жертв, и такое же письмо отправлено в копию, значит, по-моему, в ФСБ, ну, в Фродкову точно. И 31 июля на заседании Гамовнического суда о продлении меры пресечения Гробовому он также сказал о возможных катастрофах, в связи с чем ему нужно донастроить приборы и установить их в аэропортах. Давайте я вам зачитаю его конкретное письмо Фродкову, которое было сделано. Значит, ходатайство на имя премьер-министра Фродкова. В связи с тем, что я по телеканалу РТР в передаче «Вести» видел ваши обращения, нужны предложения по безопасности полетов, по обеспечению безопасности во всех аэропортах страны, предлагаю устройство, созданное по моему изобретению, способ предотвращения катастрофы и устройство для его осуществления и по моему изобретению систему передачи информации, позволяющему гарантировать безопасность полетов и аэропортов. В связи с тем, что с августа 2006 года прогнозируются 3 катастрофы самолетов гражданской авиации с большим количеством человеческих жертв, предлагаю срочную установку этих многократно практически испытанных устройств в аэропортах России, при взлете из которых прогнозируется катастрофа самолетов. Значит, данный текст написан им 24 июля. 27 июля мы его сдали в приемное правительство Российской Федерации. Значит, все прекрасно знают, что 22 августа у нас была катастрофа самолета. Ничем не повинны люди, значит, которые не знали о таком прогнозе, да? По сути дела, речь идет о сокрытии информации, о преступном сокрытии информации, которая приводит к человеческим жертвам. И судьи Хамовнического суда, и следователь Бреев, и прокуратура, они были в курсе этого прогноза, потому что 31 июля на заседании он говорил, здесь присутствуют многие люди, которые были на этом судебном заседании, и они также могут это подтвердить. Здесь присутствует Нора Ивановна Морозкина, которая может подтвердить факт сотрудничества Гробового с узбекистанскими авиалиниями, который он, значит, на узбекистанских авиалиниях с того момента, как он там работает, не было ни одной катастрофы с человеческими жертвами. Вы подумайте, да, за этот период. Значит, на самом деле мы с вами должны задуматься о том, на что похоже наше общество. Здесь присутствуют уважаемые специалисты в области общественной жизни. Я сама кандидат социально-психологических наук, значит, в области политических отношений. Так вот, к чему идет общество? Общество похоже на каких-то подростков. Одни, кто громче крикнет, кто громче обвинит, все остальные боятся сказать правду из-за того, что все громко кричат. Да? Значит, получается, другие, которые занимаются тем, что пытаются сохранить свои места во власти, а ради чего? Они отвечают за людей. Извините, я закончила Академию государственной службы, и нас учили, когда нам преподавали государственную кадровую политику. Нам говорили, что государственная служба должна стать сферой качественных социальных услуг населения. Вы видали эти услуги населению? Вы видали это? Получается, что погиб, допустим, 171 человек в авиакатастрофе и 16 ребенков Российской Федерации. Количество семей, количество горя. Мы говорим о предотвращении горя. На самом деле, никому не интересно, что происходит с людьми вообще. То есть мы говорили о создании политической партии. Григорий Петрович говорил о создании политической партии как инструмента исправления социальной ситуации в стране ради спасения людей. Значит, в связи с тем, что Григорий Петрович Гробовой находится уже 5-й месяц, у нас сами знаете, где называется Лефортово, сезон номер 2. Значит, партия зарегистрирована быть не может, поскольку по закону российских политических партий, если хоть один из руководителей находится под следствием, партия зарегистрирована быть не может. В связи с этим Григорий Петрович 17 августа обратился к своим членам оргкомитета политической партии, ну, поскольку, как вы знаете, по закону о политических партиях с момента проведения учредительного съезда дается ровно полгода на регистрацию партии в Минюсте. То есть мы должны собрать количество численности. И он обратился в связи с тем, что у нас не хватает численности, он обратился к людям с просьбой преобразовать это дело все в религиозное общественное объединение. Сейчас я могу это дело зачитать. В общем, смысл в том, что поскольку у нас не хватает численности...
Своими словами
лучше не будет. Так вот, в связи с тем, что численность членов партии недостаточно для регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации, считаю, что в соответствии с 28-й статьей Конституции Российской Федерации необходимо создать религиозное объединение. Это позволит беспрепятственно распространять учение Григория Гробового для реализации спасения и вечного гармоничного развития. Я обращаю на это внимание, что цель создания партии, как и всего другого, того, что он делает, это спасение. И люди могут придумывать какие-то другие мотивы, но это так. В это религиозное объединение могут войти также уже созданные заявителями религиозные группы и объединения. Заявители – это те люди, которые свидетельствовали о том, что Григорий Петрович есть второе пришествие Господа Бога Иисуса Христа. В существующих учебных центрах можно будет проводить религиозное обучение, которое по Конституции России не может кем-либо ограничиваться. Мы говорим здесь с вами об исключительных правах граждан. 28-я статья Конституции – это исключительное право. Человек вправе верить, как говорила Сусанна Петровна, уважаемая присутствующая здесь, что человек вправе верить во что он хочет, и никто не вправе ему говорить, может он это делать или нет. По сути дела, это, ну, как бы... Секундочку. Значит, я закончу по поводу прогнозов. Что касается того, может ли Гробовой прогнозировать, находясь в Лефортово? Да, он может прогнозировать, но он говорит о том, что есть приборы, которые для того, чтобы они наиболее точно прогнозировали, нуждаются в донастройке. Вот о чем мы говорили. И, ну, говорила об этом. Значит, я уточняю просто не о том, что эти приборы не работают, что кто-то не может с ними обращаться, что нет учеников-последователей. Есть ученики-последователи, есть конкретные приборы, которые нуждаются в донастройке для того, чтобы точно прогнозировать, например, то, что касается Балаковской АЭС. Он говорит о том, что 2 августа трещина Балаковской АЭС составляла 22 миллиметра. Я могу вам сказать, что я лично направила президенту Путину, значит, Чайке, другим депутатам, всем Государственной Думы и прочим товарищам, которые могут за это отвечать, огромное количество писем. Ответ, значит, я получила от Илюхина, что это не в их компетенции. От, значит, президента я получила ответ, что это в Мосгорпрокуратуру перенаправлено и так далее. То есть никто не хочет разобраться по существу. А по существу самолет один упал, да? Еще будем ждать двух других? Или мы будем ждать, что произойдет на Балаковской АЭС? Если Гробовой говорит, я могу предотвратить, ну, вы к нему обратитесь, пусть он скажет, что ему нужно. Чтобы это сделать.
Хорошо, спасибо. Да,
приблизили ли он две катастрофы, которые до этого были? И если можете... Да, он говорил.
И можете вот, ну, как бы просто общее сказать, какие такие приборы, как они работают, которые могут такое предъявить?
А вы там можете подождать.
Ну, давайте...
Если вам... вас интересует патент, он...
Не, ну не патент, но вы как бы...
Коллеги,
начала вас. Коллеги,
давайте...
Читателям объяснить, понимаете?
Читателям давайте объясним так, что есть прибор, над разработкой которого они работали много лет, о чем говорил
Полетаев.
Академика
Полетаева, это 2000 год. 22 апреля, полтора года, станция МИР теряет по атмосфере сутки, падает. Значит, стоит вопрос о ее уничтожении. Мы приехали на центр подготовки космонавтов, и на аналоге станции МИР, значит, Григорий Петрович, есть протоколы, он несколько блоков назвал, которые могут людей строить. Я назвал конкретно в переходном отсеке воздуховод.
А вы там учтутся
академик Новичков, академик Смоленский. И профессор есть. Так вот, что произошло? В переходном отсеке я увидел, что там находится штуцер, воздуховод. И в этом воздуховоде есть штуцер, который плохо прикручен. Идет 250 микрон отверстия. Через него постоянно идет утечка воздуха. Полтора года. На прогрессах мы гоняем туда кислород, это колоссальные затраты. Достаточно сказать, что каждый пуск ракеты тяжелого протона стоит 80 миллионов долларов. Без всего обслуживания, только вот запуск стоит. То есть большие деньги тратили. Так вот, на следующий день, вот, в системе управления, кто не верит, командир залетен, Сережа, нашел в том месте, где я подсказал, ту точку, ту трекерную точку, где проходился этот штуцер уже второй. Вот вам, пожалуйста, один.
А Грибовой что сказал?
А? Григорий Петрович это подтвердил, более того, он еще детально указал узлы и агрегаты, которые могут выйти впоследствии, что и наблюдалось. Станция просуществовала на орбите еще целый год, функционируя и достаточно активно работая на сообществе. Вот еще фотографии, относящиеся к проявлению молитвок, есть. Видимые и невидимые миры. Это я сфотографировал в 1999 году, 23-е Пушкина. Вот, пожалуйста, позитив, а это негатив. В негативе проглядывается вот оно лицо ангела-хранителя Александра Сергеевича. Вот хоть кто-то может опровергнуть. Это увеличенный формат.
Вот
там... прибор, то есть все рядом.
Это оптоэлектронный прибор на основе современных компьютеров.
По самолетам.
Сейчас я покажу. Да. На основе компьютерной техники. И кроме того, я могу сказать, что в этом приборе, как отдельный модуль, включен модуль коррекции, который на основании проведенной диагностики может корректировать и вносить исправление то, что угрожает привести к катастрофе. Прибор называется «Политрон». Эти данные опубликованы в журнале «Микроэлектроник». Материалы есть в вашей папке.
Да, в ваших папках есть все эти материалы. Все, о чем здесь говорилось, есть в ваших папках. Вы найдете или в CD-диске, или в распечатанном
материале. И последний нормирующий резонанс.
И последнее. За полгода предсказываем было взрыв шатла «Колумбия». Наши военные никто не верил. Я указал 7 человек за полгода. То, что произошло. И за полгода цунами, который прожил в Восточной Азии. 300 тысяч, я сказал, 26 декабря, 9 утра, 9 баллов и 8,55. То произошло абсолютно.
Маленькое замечание, разрешите, по поводу того, что люди проявляют эмоции, что Григорий Петрович назвал себя вторым пришествием Господа Бога Иисуса Христа. Здесь же все очень просто. Если убрать эмоции в сторону, а спокойно разобраться в этом вопросе, то логика складывается следующим образом. Каждый человек на земле выполняет свою миссию. В этом смысле он мессия для себя или мессия в своих личных задачах. Что касается общей задачи, спасения всех, то это задача, естественно, у Бога. Да? Бог объединяет все задачи. Да, Григорий Петрович говорит о спасении всех. Да, в этом смысле он мессия. Что-то, какие-то буквы могут быть вообще эмоции по этому поводу.
Да,
а? Особенно выражение.
Так, есть вопросы у журналиста? Я вам говорю, что нет.
Нет.
Я их отпускаю, журналист. Если вы хотите еще повеселить друг друга. Так, у меня стол, кофе, пожалуйста.
Да, чай, кофе в последней комнате.
Присаживайся. Чел шоу, привет. Отставлю свои координаты. Это старые, вот новые.
Приходите, у меня мероприятие 30-го на проспекте Мира.
Так.
В 16 часов.